Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается. Сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, наши дорогие радиослушатели давненько не слышали вас и ваших бесед, которые называются так, просто рубрика есть «Не спеши языком».
Да, «Не спеши языком».
«Не спеши языком». Так вот, не надо спешить языком, надо думать, наверное. И сегодняшняя тема, назовите ее.
Сегодня я предлагаю поговорить о том новом, что появляется и уже появилось в нашем речевом этикете. Ну, наша рубрика «Не спеши языком», она посвящена вопросам культуры речи. Здесь мы говорим о тех наблюдениях, которые вот уже накопились на сегодня, о том, что пишут ученые, рассуждая о культурно-речевых проблемах, ну и просто о каких-то интересных фактах из нашей речевой практики. И все знают, об этом много говорится и пишется о том, что мы живем в то время, когда в речи и даже в языке, я все-таки разграничиваю понятие «язык» и «речь», что в нашей речи и в нашем языке происходят изменения, причем они стремительные. Обычно замечают изменения, которые происходят в лексике. Мы говорим и уже в наших передачах говорили о том, что наша речь изобилует огромным количеством заимствований из английского языка. Говорили также и говорим о жаргонизации русской речи, о том, что жаргонизмы проникают не только в нашу обыденную речь, но и в публичную речь, публичное общение. Но вот наименее заметные изменения, которые происходят в речевом этикете. Однако изменения эти происходят, и, может быть, сегодня мы об этих изменениях скажем. Я думаю, не стоит объяснять, что такое этикет, да, Валентина Федоровна? Этикет — это свод правил, которые регулируют поведение человека в обществе, и когда мы общаемся с людьми, мы соблюдаем эти правила этикета.
Ну, и речев... есть правила просто.
Да, правила поведения. Да. А речевой этикет — это правила нашего речевого поведения. Как нам вступить в контакт с нашим собеседником? В языке есть такая функция, которая называется контактоустанавливающая. Как нам установить контакт? Как нам его разомкнуть? Как приветствовать людей? Как прощаться? Одним словом, как нам проявлять такое общение, которое называют конструктивным, бесконфликтным и так далее. Ну вот, и сегодня я хотела бы сказать о некоторых таких новшествах, которые появились, может быть, ну не вчера, не сегодня, а может быть, уже какое-то определенное количество лет тому назад, но тем не менее, о том, чего в традиционном русском речевом этикете не было. Ну вот, например, такое слово при прощании «пока», оно нам всем хорошо известно. И, конечно, в официальной речи мы, когда прощаемся как-то официально или с человеком, который старше нас, или с человеком, с которым у нас не близкие отношения, мы вряд ли ему скажем «пока». Да? Но, тем не менее, прощание «пока», его даже дети знают, оно уже давно существует как такая речевая формула прощания в русском речевом этикете. Ну вот относительно недавно, может быть, там 20 лет тому назад, появилась и закрепилась такая редуплицированная формула. Редупликация — это повтор, редуплицированная форма «пока-пока». И теперь уже, когда прощаются, говорят не «пока», а «пока-пока». И я помню, что, может быть, где-то в конце 90-х годов я обратила внимание, в какой-то телевизионной передаче такая молодая ведущая говорила вот так, заканчивая свою передачу: «Пока-пока, с вами была Белка». Ну, я не знаю, почему там Белка, но вот эту формулу я запомнила. «Пока-пока, с вами была Белка». И я хочу сказать о том, что нами, многими из нас, эта формула прощания не осознается как новая, потому что, повторюсь, слово «пока» мы уже давно используем. Вот это «пока-пока», возможно, возникло по аналогии с «здравствуйте, здравствуйте». Мы ведь иногда говорим так: «здравствуйте», и нам отвечают: «здравствуйте, здравствуйте», или «привет, привет», или мы говорим «до свидания», и нам в ответ: до свидания, до новых встреч». То есть такой повтор этикетной формулы, он возможен в русском языке. Так что, возможно, здесь сработал закон аналогии. Хотя, может быть, это и подражание английскому «бай-бай», которое употребляют, когда прощаются, переводится как «прощай, до свидания». Возникла эта форма «пока-пока», как я уже сказала, в сфере телевизионной журналистики, но она проникла и уже употребляется и в нашей обыденной
быстро,
речи.
Быстро проникла почему-то, да, очень и быстро. Распространилась. Да, уже, может, это удобная такая вот какая-то форма, что ли, общения?
Может быть, да. Ну, может быть, и срабатывает вот это подражание английскому «бай-бай». Возникла также относительно недавно и новая формула прощания «до связи». Вот когда прощаются и говорят «до связи», ну, «до встречи», это такая формула была, «до встречи», «до встречи», «до связи». Когда мы говорим «до встречи», «до связи», то мы имеем в виду визуальный контакт, ну, что мы вот как-то увидимся. Но вот сейчас в радиожурналистике, ну, не сейчас, а, может быть, уже лет 20 тому назад, возникла по аналогии, наверное, и другая формула «услышимся». То увидимся, мы говорили, а теперь услышимся. До свидания, дорогие друзья, услышимся завтра.
Ну, это, наверное, на радио, да?
Это на радио говорят, да, услышимся завтра. Но, честно говоря, хотя она уже давно, и последние, может быть, 2 десятилетия употребляется, но я, честно говоря, как-то не очень ее приветствую. Мне она не очень нравится. Но говорят, что есть пуристы, которые ко всему новому относятся отрицательно. Наверное, я такой пурист, что я не все эти новинки принимаю. До связи, до встречи, увидимся, услышимся. Ну, ладно, а вот еще такие, как вам понравятся, когда размыкают контакт, говорят «до созвона» и даже «на созвоне». «До созвона» и «на созвоне», «на связи» — это тоже распространенные формулы прощания. Конечно, они неофициальные, так несколько, может быть, даже фамильярные. Но, откровенно говоря, у меня вызывает такое чувство неловкости, когда мне говорят «на созвоне» или «до созвона». Сейчас, когда прощаюсь, многие говорят «давай» или «давайте». «Ну ладно, давай», «ну давай» или «ну давай пока». Ну вот что это такое «давай»? Что «давай», да? Так, если вдуматься. Но тем не менее, мы так
что-то
говорим.
Подразумевают. Да.
Ну ладно, давай. Ну давай пока. То есть вот тоже такая формула появилась и закрепилась в нашем речевом обиходе. Формула размыкания контакта, прощания, прекращения телефонного разговора. Есть еще две фразы, и вы наверняка их слышали, Валентина Федоровна, сейчас так говорят. «Ну если что, набери меня». Или «ну если что, набери мне». «Ну, давай, пока, я тебе наберу». «Наберу» в значении «позвоню», «набери» в значении «позвони». Конечно, вот эти последние две фразы «набери мне» или «я тебя наберу» или «я тебе наберу», они, конечно, имеют лишь косвенное отношение к формулам прощания, но все-таки к речевому этикету они относятся, потому что они используются, как я уже сказала, вот в такой функции размыкания контакта, прекращения разговора. Большое распространение также получила такая формула приветствия, как «доброй ночи». И возникновение этой формулы приветствия связано, по-видимому, с появлением ночного телевидения. В советское время ночного телевидения не было, ну и не было такой формулы приветствия «доброй ночи». Но когда появилось ночное телевидение, то это приветствие стали употреблять сначала телевизионные журналисты, выходя в эфир ночью, они говорили «доброй ночи, дорогие там, телезрители или дорогие друзья». Но также и люди, которые звонили в эфир ночью, они тоже не могли сказать там «доброе утро» или «добрый день», а тоже говорили «доброй ночи». Вот тоже интересно подумать над тем, как могло возникнуть такое приветствие. Ну, а один фактор мы уже обсудили. Действительно, если эфир идет ночью, то, конечно, уже не утро, и не день, и не вечер, а ночь. Если есть в языке «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер», то почему бы и не появиться приветствию «доброй ночи». Однако мы заметим, что не «добрая ночь», а «доброй ночи» почему-то используется родительный падеж. Вероятно, здесь также срабатывает закон аналогии, потому что в языке уже есть выражение «спокойной ночи».
Угу.
«Спокойной ночи», «доброй ночи». И поэтому можно, наверное, говорить о том, что есть амонимия, такое внешнее сходство. Есть два выражения «доброй ночи». «Доброй ночи» как пожелание спокойной ночи и «доброй ночи» как приветствие, которое произносят в ночное время. Ну, о каких еще, может быть, необычных формулах приветствия можно говорить? Вот в последнее время появилась и получила распространение такая этикетная формула, как «доброго времени суток». Наверное, вы тоже встречались с этим. И «доброе время суток». Но здесь тоже можно объяснить. «Доброе время суток» — есть «доброе утро», «добрый день», теперь уже «добрый вечер», теперь уже и «доброй ночи». Ну и «доброе время суток». А в родительном падеже доброго времени суток это по аналогии доброй ночи, спокойной ночи.
Это, наверное, можно объяснить тем, что люди сейчас общаются между полушариями, то есть одного на другое, и там неизвестно какое время. Не скажешь, у нас добрая ночь, а у них, может быть, доброе утро.
Да, конечно, вы правы. Это такая своеобразная гиперкоррекция. Гипер значит сверх, чересчур, чрезмерно. Вот человек, может быть, так рассуждает. Я не знаю, когда прочитают мое письмо, или мое СМС-сообщение, или мое WhatsApp-сообщение. Утром, днем или вечером, или даже ночью. Поэтому на всякий случай я напишу «доброго времени суток». Все-таки такое приветствие «доброе время суток» или «доброго времени суток» встречается в письменной речи. В устной речи пока я еще не слышала, чтобы люди так друг друга приветствовали. Но надо сказать, что такое приветствие употребляет лишь незначительная часть носителей русского языка. И для меня, например, это своеобразная марка, своеобразный показатель уровня речевой культуры человека. И когда я получаю какое-нибудь по электронной почте сообщение, которое начинается со слов «доброго времени суток», то я уже для себя делаю определенные выводы об уровне речевой культуры моего адресанта, то есть того, кто мне написал. Ну, я считаю, что это просторечное приветствие, и даже бы я назвала его мещанизмом. И когда пишу «доброго времени суток», то такое приветствие заставляет меня вспомнить героев рассказов Михаила Зощенко. Может быть, я слишком придирчива, может, действительно, я отношусь к числу пуристов, но приветствие «доброго времени суток» не вызывает у меня положительных эмоций. И даже еще я встречала на сайтах и в социальных сетях такое приветствие «добрейшего времени суток».
Это уж точно Зощенко.
Это сахар с вареньем. «Добрейшего времени суток, дорогие сибиряки», или «добрейшего времени суток, москвичи», «добрейшего времени суток, уральцы».
Это что-то гоголевское. «Добрейший там, Иван Иванович» с Иваном Никифоровичем.
Ну вот, вот такие вот появились новые формулы речевого этикета. Еще одна тенденция в сфере русского речевого этикета, на которую хотелось бы указать и на которую указывают авторы статей, посвященных данной проблематике, это так называемое употребление усеченных конструкций. Я приведу пример. Допустим, вам говорят «добрый вечер», и вы отвечаете «добрый».
Ага.
Да, мы так уже делаем, я тоже так за собой замечаю. «Доброе утро», «доброе». А вот раньше, я помню, вот, ну, может быть, лет 30 назад, вот так говорили, скажешь «доброе утро», тебе отвечают «утро доброе». Помните такое, Валентина Федоровна? Но сейчас даже не переставляют слова, то есть и инверсию не используют, даже не договаривают.
«Добрый вечер, добрый». Одно слово не договаривают, да.
«Доброе утро, доброе». И вот эта реплика «добрый», «доброе», она уже широко вошла в нашу речь, и мы слышим эти реплики также и в речи образованных, культурных людей. Ну вот в отличие от этого «доброго времени суток» или «добрейшего времени суток». Еще одна формула, на которую я обратила внимание, которая используется также в телевизионном эфире довольно часто некоторыми телевизионными журналистами, это выражение «берегите себя».
Угу.
Вот заканчивается передача, телеведущий говорит: «На этом наша передача закончена, берегите себя». Но это вот тоже такая формула размыкания контакта, формула прощания. Тоже такая формула была невозможна несколько там десятилетий тому назад. Такая формула могла встречаться только в письменной речи. Например, человек пишет письмо родителям и говорит: «Мамочка и папочка, берегите себя», или «Мама, береги себя». Но вот из письменной речи такая фраза перекочевала в речь устную. И, повторюсь, многие телеведущие именно так сейчас заканчивают передачи, говорят: «берегите себя».
Это стремление к оригинальничанию или что это вообще такое?
Ну, может быть, да, как-то вот кажется скучным какой-то и пресным употребление
«просто до свидания»,
да. Угу. Пока-пока это слишком фамильярно. Угу. Может быть, это стремление показать свое особенное, теплое отношение к слушателям.
Угу. Заботу какую-то
проявить, да. Может быть, претензия на какую-то искренность, на особую такую теплоту в отношениях. Трудно говорить.
Но если эта передача такая, вот она в силу того, что надо, допустим, вообще вот о добре, там, о каких-то вот взаимоотношениях угу. человеческих, необычных, угу. да, тогда, может быть, имеет место.
Ну, конечно, наверное, такая да, фраза. Берегите себя. Вот. Да нет, в ней ничего плохого нет, я просто констатирую, что вот раньше так не прощались, а теперь угу. говорят, береги себя, берегите себя. Новые этикетные формулы появились также и в сфере торговли, и мы их постоянно слышим, когда мы оплачиваем покупку, нам говорят «спасибо за покупку», говорят
«приходите с удовольствием».
Да, и носите с удовольствием, приходите к нам еще. Ну вот если «спасибо за покупку» и «приходите к нам еще», это все-таки как-то еще можно принять, но вот «носите с удовольствием» и даже «носите на здоровье», то это как-то тоже очень странно звучит. Как можно носить какую-то вещь с удовольствием? Носите с удовольствием или даже носите на здоровье. Ну, вот такие формулы этикетные в сфере торговли. Вероятно, у людей, которые в этой сфере работают, у них свои представления о том, что хорошо, что красиво и что приемлемо. Рассуждая о новом речевом этикете, следует указать также и на то, что произошли некоторые изменения в сфере обращений. Традиционно в русском речевом этикете обращение к человеку, который старше тебя, или, например, это твой начальник, то есть человек, который выше тебя по социальному статусу, ну, или просто незнакомый человек,
да,
обращение по имени-отчеству. Угу. Последнее время мы замечаем, что общепризнанным фактом является постепенный отказ от отчеств. И эта тенденция, она действует даже в некоторых вот прямо корпоративах и составляет элемент корпоративной культуры. Но прежде всего это, вероятно, в бизнес-сообществах, это в журналистике. Журналисты обращаются друг к другу по имени.
Наталья Александровна, в принципе, это было и вот, может быть, лет 30-40 назад, когда обращались по имени, только меж собой.
Да,
вот,
но это
допустим,
когда у вас горизонтальные отношения.
Да, редакция.
А вот если у вас вертикальные отношения?
А если вертикальные,
и вы начальнику
то нет.
говорите Александр нет, или Валентина?
Нет,
такого не было.
Мы не
говорили. А сейчас принято. Ну вот, например, сейчас мне почему-то на память пришла такая есть бывшая, ну, может быть, политический деятель. Сейчас она себя представляет как общественный деятель и бизнес-тренер Ирина Хакамада. Вот, как ее отчество? Ирина Мацуовна Хакамада. Ей 62 года. Но, тем не менее, люди, которые ей годятся в сыновья и даже во внуки, обращаются к ней Ирина и Ира. Это происходит публично. И это никого как-то не настораживает. И ей самой, видимо, это нравится. Я говорю о том, что сейчас это уже такая допустимая вещь, если не сказать норма. И, как я уже сказала, в сфере бизнес-сообщества многих это просто даже как-то поощряется. Не говорить Андрей Иванович, а говорить Андрей, там Антон, Максим, Никита. Обращение по имени не только на уровне горизонтальных взаимоотношений, но и на уровне вертикали. И вот это вытеснение отчеств, оно коснулось не только обращений, но и представлений. Когда кого-нибудь представляют, говорят, сегодня у нас в студии Иван Петров, там директор ООО «Здоровье», допустим.
Иван Петров, а Ивану Петрову да, за 60.
Да, а Ивану Петрову уже 72 года. Да. Вот. Или сегодня у нас в гостях, например, там Николай Сидоров, руководитель там какого-то там холдинга. Так что сегодня это тоже поощряется, и отчества практически не употребляются. Но в то же время, когда журналист начинает общаться с этим Иваном Петровым или Николаем Сидоровым, если этот человек старше его, а тем более имеет высокий социальный статус, то все-таки в беседе с ним он отчество использует. Говорит, сегодня у нас в студии Николай Петров. Здравствуйте, Николай Николаевич. Допустим, он может так сказать. Почему это происходит? Почему мы так активно отказываемся от отчеств? Вероятно, это влияние западного этикета речевого, ну, условно говоря, там, европейского или американского. Да, потому что, так условно говоря, в западной традиции такого обращения по имени-отчеству нет, и вот русский речевой этикет испытывает на себе влияние. И в результате этого европейского и американского влияния происходит сдвиг в области русского речевого этикета в сторону европейского. Поэтому вот рассуждая об этих каких-то новшествах, мы можем уже, наверное, говорить о том, что в конце 20-го и в начале 21-го века русский речевой этикет претерпевает значительные изменения. И, повторю, во многом вызванные влиянием европейской и американской традиции.
А как нам относиться вот к этому? Вот все-таки. То есть это относимо. Что-то, допустим, нас раздражает, что-то не раздражает. Все-таки ведь существуют все равно какие-то нормы, наверное, в обществе. Или мы уже все отказываемся от этих норм, и мы должны воспринимать это как норму?
Я думаю, спокойно к этому относиться. Но если, например, вас представляют по имени, говорят, что сегодня в нашей студии там Наталья Дичкова, ничего странного и страшного в этом нет, что-то мы принимаем, но те, кто привержен традиционному русскому речевому этикету, все-таки будут обращаться к незнакомому или к малознакомому человеку, скорее всего, по имени-отчеству. И я думаю, что эта традиция еще будет долго сохраняться в русском речевом этикете.
Язык меняется.
Ну, конечно, да? Меняется.
Обращение,
да,
меняется.
Наш мир, мы стали открыты миру. Тысячи наших людей ездят за границу, и за границей люди приезжают к нам. С появлением интернета эти границы, можно сказать, вообще теперь стерты. Мы можем просто на другой конец, на другое полушарие тут же написать WhatsApp-сообщение, через секунду получить ответ. То есть сейчас уже все эти границы, они какие-то условные, можно так сказать. Поэтому происходит такое взаимопроникновение разных традиций, взаимовлияние. Я думаю, что ничего такого страшного нет. Но просто нам нужно соблюдать этот речевой этикет, быть вежливыми. Ну, а что касается различных таких просторечных вещей,
ну, как пока-пока,
да,
вот
пока,
эти...
Пока-пока, доброго времени суток, добрейшего времени суток, носите на здоровье, ну, это... Те, кто принимает, или носите с удовольствием, те, кто принимает, ну пусть принимает. Те, у кого все-таки этот высокая такая граница, высокий барьер, кто считает для себя недопустимым употреблять такие формулы, ну тот будет придерживаться традиционного речевого этикета. С появлением мобильной связи у нас произошли также изменения в общении между людьми. Вот согласитесь, Валентина Федоровна, что раньше, когда у нас не было мобильных телефонов, и мы звонили по телефонам стационарным, мы не начинали наш разговор с вопроса: а удобно вам говорить? Вы сейчас можете говорить?
Да, да, да.
Мы так
заметила, что да. Обязательно кто-то звонит. Да. С вами можно сейчас разговаривать?
Да,
вам удобно?
Да. Или даже посылают смс-сообщение: можно я вам позвоню? Или когда вам можно позвонить? Вот почему это произошло?
Это понятно.
Да.
Мне
например,
понятно.
Да, у человека мобильный телефон, он, значит,
он может быть в пути, может с кем-то разговаривать, вести беседу.
Читать лекцию. Ехать в метро.
Да. Вот, то есть много всяких причин для того, чтобы спросить именно так.
Ну вот, это значит тоже что-то новое в речевом этикете, когда мы так начинаем беседу. Здравствуйте, удобно вам говорить? Здравствуйте. Вы можете сейчас говорить? Сейчас почти каждый человек вот с этой фразы начинает разговор, когда позвонит. Ну и вот Максим Крангаус, это я уже неоднократно упоминала имя этого отечественного лингвиста, у него много таких работ, статей, посвященных русскому речевому этикету. Он говорит о том, что произошла экспансия письменной речи, устное общение сегодня человеком воспринимается как некая нагрузка, вторжение в личное пространство, может быть, даже агрессия. И вот я даже процитирую, как он пишет в одной из своих статей. «Я был поражен, — говорит он, — когда получил первую смс-ку с вопросом, можно ли мне позвонить. Казалось бы, нет ничего проще, чем набрать номер. Однако, чем больше таких сообщений я получал, тем понятнее мне стало, что устное общение стало каким-то специальным действием. Для решения проблем это жутко неудобно, — говорит он. Например, нам надо договориться о встрече. Вы можете в понедельник? — пишут мне. Я отвечаю: нет, не могу. Мне пишут смс: а когда вам удобно? Я пишу: я могу во вторник. Мне пишут: а во сколько?
А какое время?
Я объясняю: я до 4 занят. Ну и так далее. То есть то, что по телефону можно было решить за одну минуту, превращается в переписку из 10 посланий. Да. Вот это тоже одна из особенностей нашего общения сегодняшнего. И здесь причин тоже много, да, и вот эта мобильная связь, и нежелание, там, скажем, отвлекать человека, или опасение того, что ты позвонишь и позвонишь не вовремя. Угу. Вот, я вот такие наблюдения сделала, и вот хотела этими наблюдениями поделиться с нашими радиослушателями.
А тут один вопрос поступил по телефону. Наталья Александровна, я не знаю, удобно ли его в этой беседе обсудить. Может быть, это совершенно из другой отрасли. Но вот спрашивает женщина, вернее, не спрашивает, а говорит. Вот сейчас очень часто в ваших новостях, в новостях радио «Воскресенье», используется слово, применяется слово «новоиспеченный». С моей точки зрения, говорит она, это слово имеет какой-то немножко такой курьезный, ироничный оттенок. Вот можно ли это слово в серьезных ваших новостях использовать? Новоиспеченный там, допустим, священник, новоиспеченный там диакон. Или там еще кто-то новоиспеченный. Вообще, вот что можно сказать?
Ну, конечно, можно бы посмотреть словарь, у нас его нет под рукой, но как вот я думаю, что эта слушательница в чем-то права, потому что у слова новоиспеченный есть вот этот оттенок
ироничности.
Да. Поэтому в серьезной речи я бы его не стала употреблять. Угу. Скажем, новоиспеченный
священник.
Да, я бы заменила это другим словом. Здесь есть, да, есть оттенок ироничности, и в официальной речи думаю, что новоиспеченный президент, новоиспеченный директор нашей фирмы или новоиспеченный директор, только в разговорной речи с оттенком иронии, может быть, какой-то непринужденности, шутливости, но в официальном, новостном таком потоке я бы избегала этого определения.
Ну, то есть мы ответили на этот вопрос, ответили. Я надеюсь. А вообще, ведь есть многие слова, которые нельзя, допустим, в официальной речи использовать.
Конечно.
Может быть, мы вот как-то вот об этом
можно
еще
поговорим. Но ведь есть словари толковые, там всегда есть помета разговорная, просторечная, или жаргонная.
Угу.
То есть, когда есть помета стилистическая, указывающая на сниженный характер этого слова, то тогда, конечно, лучше в официальной речи его не употреблять.
Угу. Спасибо.
Хотя это правило все время нарушается, и мы знаем, что и в публичной речи употребляют и разговорные слова. Но это всегда такое употребление таких слов должно быть мотивировано. Мотивировано. То есть мы должны догадываться, почему человек так сказал. Или он хотел нас рассмешить, или он хотел какой-то акцент расставить.
Или он хотел слегка
поиронизировать. Или, может быть, это было проявление сарказма какого-то. То есть мотивация должна быть. А если мотивации никакой нет, и ты употребляешь это слово как нейтральное, то, конечно, ты допускаешь стилистическую ошибку.
Как всегда, Наталья Александровна, мы с вами в конце беседы говорим о миссионерском институте, о том, чем вы живете, какие у вас есть проблемы или о чем бы вы хотели вот нам рассказать, о чем вот вы хотели сегодня нам рассказать.
Да, Валентина Федоровна, у нас проблем никаких нет, у нас все прекрасно
всё
и замечательно.
Так я рада.
Потому что мы совсем недавно получили государственную аккредитацию. У нас была лицензия в институте, которая давала нам право вести образовательную деятельность, а теперь у нас уже есть свидетельство об аккредитации, которое свидетельство дает нам право выдавать дипломы государственного образца. Так это называлось раньше. Но сейчас говорят установленного образца, но я все-таки употребляю это выражение, чтобы радиослушателям было понятно.
Понятно.
Государственного образца – это значит, наши дипломы будут признаются государством. Вот, настоящие полноценные дипломы.
Замечательно.
Да. Вот до этого мы сделали уже 3 выпуска, и наши выпускники, 5 лет проучившись у нас, свои выпускные квалификационные работы защищали на кафедре теологии в Горном университете. Почему? Потому что кафедра теологии в Горном университете имеет аккредитацию. И мы им, конечно, очень благодарны, нашим коллегам из Горного, что они не бросали наших выпускников, брали их, давали им возможность защитить защититься. Но было, согласитесь, как-то странно, что люди у нас учились 5 лет, а получали диплом горного университета. А теперь они, проучившись у нас 5 лет, будут получать полноценный государственный диплом миссионерского института.
Уже не обидно, все уже замечательно. Да. Потому что вот. Вы вкладываете столько в своих воспитанников.
Да, получить сейчас государственную аккредитацию знают все, кто с этим хоть чуть-чуть связан, очень и очень трудно. Очень высокие критерии, очень высокие требования у Рособорнадзора, которые они предъявляют. Приезжает из Москвы комиссия, проверяет буквально все, ну просто все. И получить аккредитацию чрезвычайно трудно вот таким маленьким частным вузом, каким является Миссионерский институт. Поэтому с Божьей помощью, благодаря молитвам наших благодетелей, наших духовников, нашего митрополита, мы получили эту аккредитацию и вот просто очень рады. Угу. Вот, 20 июня мы начинаем прием документов. Тем, кто не знает, я скажу, что у нас обучение бесплатное. По окончании института человек получает диплом бакалавра теологии. Угу. Теология — это богословие. Поступать к нам могут люди на базе высшего образования, среднего специального образования и обычного школьного аттестата. Но есть различия. Если ты поступаешь на базе школьного аттестата, ты должен предоставить результаты ЕГЭ, независимо от того, в каком году ты закончил школу. Угу. А если ты поступаешь на базе диплома о высшем образовании или среднем специальном, то ты будешь сдавать экзамены в нашем вузе. Экзамены такие: история, обществознание, русский язык, изложение. Все подробности можно узнать на сайте Миссионерского института. У нас там даже есть рубрика «Вопросы абитуриентов», и мы отвечаем на них онлайн. Вот человек пишет и тут же получает ответ. Угу. Вот. Или позвонить по телефону 269-30-36, телефон приемной комиссии, тоже задать свои вопросы. Так что сейчас май, 20 июня начало приемной кампании. Думайте, документы, решайте. Да, документы подавайте, а экзамены в августе и в сентябре.
В августе и в сентябре. Ну, замечательно, я рада за вас.
Так что мы теперь полноценный аккредитованный вуз и очень счастливы.
Это очень хорошо.
Ну да, конечно, было много.
Никаких препятствий сейчас уже.
Да. Ну, наш коллектив много потрудился, и я думаю, что это такая заслуженная победа.
Ну что ж, спасибо.
Спасибо вам, Валентина Федоровна. Надеюсь, теперь мы не будем расставаться на столь долгое время.
Надеюсь, что мы теперь будем почаще встречаться. Готовьте ваши темы, готовьте ваши беседы для нас, потому что радиослушатели всегда с удовольствием слушают.
Вот если бы они задавали больше вопросов, тогда бы мне было легче сориентироваться, что людей интересует. Вот что людей интересует.
Сейчас обратитесь к ним, пожалуйста.
Да, если вас интересуют какие-то вопросы, связанные с речью, с русской речью, с русским языком, вы можете звонить, я буду отвечать на эти вопросы. Может быть, я вот сегодня говорила о новом речевом этикете, а может, это уже все знают, это никому не интересно.
Повторение — мать учения.
Ну, может быть. А если я узнаю, какие вопросы интересуют вас, то мне будет легче подготовиться к нашей передаче «Не спеши языком».
Задала же наша радиослушательница новоиспечённой. Может, еще кого-то интересуют какие-то слова, какие-то выражения, фразеологические обороты. И вы с удовольствием, конечно, о фразеологии. Часто ведь мы используем какие-то вот обороты, и порой они не к месту бывают.
Без фразеологии, без фразеологизмов наша речь была бы очень скучной, пресной.
Конечно. Без метафор,
это наше богатство, без сравнений
каких-то.
Это наше богатство.
Спасибо, Наталья.
Спасибо, Валентина Федоровна.
Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии была ректор Миссионерского института, профессор, доктор филологических наук Наталья Александровна Дьячкова. И говорили мы о речевом этикете. Если вам, еще раз к нашим радиослушателям обращаюсь, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их. Телефон наш на радио 278-96-41. Звоните. Наталья Александровна с удовольствием ответит.
Конечно.
До свидания.
Спасибо. Наталья Александровна. До свидания.